Александр Прозоров. Честь проклятых. Книга третья. Басаргин Правеш. Война школ. Под низкими черными тучами в жаркой июльской духоте полки медленно выстраивались в виду высоких каменных стен Твери. Кованая конница вялым неспешным шагом шла на левый край широкого наволока. Стрельцы выкатывали гуляй-город на правую сторону, к самой речушке, прикрываемые 500 детей боярских под рукой опытного воеводы Щербы Каташикина. В центре же стоял уже правильным ровным прямоугольником мрачная свейская пехота графа Якова де Лагарди, закованная в латы и ощетинившаяся длинными копьями с узкими граненными наконечниками. «Я панчо бы накинул, боярин! Неровен час моросить начнет», — посоветовал Карасик, попытавшись сучить хозяину выцветший суконный плащ, навощенный для пущей непромокаемости. Но воевода лишь недовольно повел плечами. «Отстань! Без того весь в поту! В полудню мыслю и вовсе упаримся!» Воин натер ладонью лицо, влажную рыжую бородку, подтянул ремешок шелома вверх на подбородок, оставив под верхней губой. Уж очень скулы натирал, ровно наждак. Из-под подшлемника на брови одна за другой стекали соленые капли, частью застревая в них, частью добираясь до век, отчего глаза тут же начинало щипать. Привкус пота постоянно держался на губах. Рубаха неприятно липла к спине, седло промокло насквозь. Ты не мудрено, коль посреди лета приходится толстую войлочную куртку носить, да шаровары стеганы, да шапку из конского волоса. А как без них в походе обойтись? Без поддоспешника и подшлемника от самой прочной брони никакого толку не будет. Железо оно ведь только от порезов бережет. Сам ударом меча или топора войлок и стеганки гасят. И именно они кости поломать не дают. Словно снисходя к людским страданиям, небеса внезапно разверзлись густым холодным ливнем, обмывая прохладой лица и руки, но вместе с тем стремительно размягчая землю, напитывая одежду, делая стеганые доспехи втрое тяжелее, затекая в сапоги и за шиворот. От проклятия! Да что же за напасть такая? Боярин Щерба выхватил япончу из рук холопа, накинул на плечи, натянул на голову капюшон, быстро стянул перед горлом завязки. Не будет сегодня дня. Одни мучения. Как началось, тем и... По ту сторону поля внезапно запели трубы. Послышались испуганные вопли, послышалось влажное чавканье тысяч копыт по жирной глине. Польской конницы было так много, что ее вой казался оглушительным даже отсюда, с удаления версты. Казаки, шляхта, крылатые гусары вперемешку понеслись на русскую армию дикой, визжащей толпой. «Проклятие!» — снова выругался воевода правой руки и, пристав в стременах, что из силы, закричал. «Торопись, православные! Быстрей, быстрей гуляй-город ставьте! Не ровен час ляхи на подходе сомять успеют!» Стрельцы, понимая опасность, и без того поспешали, как могли. Толкали вперед воски со щитами, скидывали, подпирали слегами, выставляли в промежутке между бревенчатыми укреплениями тюфяки и пищали, разбирали стволы и бердыши, распрягали и уводили лошадей. Однако лавина из нескольких хоругвей атаковала не их. Всей своей многотысячной массой ляхи врезались в кованую конницу полка левой руки, не успевшую еще выстроиться для сечи, и буквально швырнули ее со своего пути, опрокинув первые ряды, растолкав средние и решительно врубившись в задние. В считанные мгновения лишились жизни многие сотни воинов, казаков и гусар, напоровшихся на копья конницы, кирасиров и бояр, оказавшихся наколотых на пики, выбитых из седел, опрокинутых на землю и затоптанных лошадями в кровавое, безобразное месиво. Проклятие! Уже в третий раз за четверть часа выругался Щерба Каташикин и рванул с завязки плаща, сбрасывая его на круп скакуна. карасик, рогатину, совки долой! Холоп, только-только закрывший клапан через седельные сумки, замялся, явно жалея расставаться с добром, спохватился, вытянул из петли копье, передал боярину. Тот перехватил ратовище за середину, привстал в стременах, громко кликая воинов конной полсотни. — К оружию, бояре! Щиты в руки, рогатины к бою готовьте! Судьбу сечи Господь в наши руки отдает! Так не посрамим чести предков наших, звание русского, доверие царского! За мной, православная! Втопчем погань крылатую в землю отчаю! Вперед! Ура! Он дал шпоры скакуну и послал его вперед в стремительный разгон за спинами свейской пехоты, не оглядываясь, но всей спиной чувствуя, как сзади, совсем рядом, не жалея лошадей, разгоняются для копейного удара десятки боярских детей со своими верными холопами. Ряхи, наконец, добили последних храбрецов, пытавшихся устоять перед пришедшими с запада нехристями, не пропустить их в тыл главным силам. Большая часть полка левой руки уже бежала, погоняя лошадей и, не оглядываясь, страшась столь близко дохнувшей в лицо смерти. Многие сотни из этих воинов даже не вступили в битву, не дотянулись до врага своими копьями и клинками. Однако, потеряв строй, ощутив силу солидного удара вражьей конницы, вытолкнутые со своих мест, они решили, что поражение уже свершилось, шансов уцелеть больше нет, и поддались панике. Хоругви, казацкие и гусарские, вырвались было на открытое пространство. Тут-то в них и врезался стальной кулак щербинской полусотни. Боярин Копошикин, летя первым, выбрал для себя целью явно знатного шляхтича в золоченых доспехах с высокими ангельскими крылышками, присобаченными к задней луке седла. «Лови, гусак!» — нацелил он рогатину ляху в самое сердце. Тот, дернув поводья, довернул скакуна навстречу, саблей успел отвести наконечник в сторону, но воевода, налетая, вскинул щит, окантовка которого врезалась поганому в лицо, вминая защитную в виде сердечка пластину шлема глубоко в кости черепа. Гусар вылетел из седла, а рогатине тут же нашлась другая цель. Седобородый крупнотелый казак в нарядном зипуне с ошитыми железными полосками. Копье пробило его насквозь, да еще и в шею скакуна позади угодило. Щерба отпустил ратовище, выхватил саблю, рванул по голове спрыгнувшего с убитого коня казачка, отбил выпад другого, резанул по животу, принял на щит укол, рванул в ответ. «Москва! Москва!» Боярские дети кололи ляхов и казаков, выбивали из седел, опрокидывали, как еще недавно сами гусары стаптывали полк левой руки. Ведь из своей победной, но жестокой схватки хоругви вышли уже без копий. Уже потеряв скорость, заметно устав, оставшись частью без щитов, а то и без мечей, взявшись за кистени и топорики. Казаки доспехов не носили вовсе, гусары своими кирасами и пластинами были прикрыты лишь частично. Свежая полусотня, закованная в кольчуги и бахтерцы, приняв врага сперва на рогатины, а затем на сабли, прошла рыхлую массу из перемешанных в толпу врагов, как раскаленный нож, подтаявшее масло, оставив позади широкую кровавую полосу и не потеряв почти ни одного бойца. Почти, потому что полтора десятка бояр лишились скакунов и теперь медленно отступали к шведскому полку, отмахиваясь от наскоков отдельных шляхтичей. Удар воеводы Катошикина большого урона ляхской коннице не нанес. Ну что такое две сотни убитых для многотысячной рати? Однако наступательный порыв пригасил и настроение победно испортил. Преследовать разбитый полк хоругви не стали, а повернули на воинов отважной полусотни, надеясь задавить, если не мастерством и превосходством оружия, то хотя бы подавляющим числом. Воевода Щерба безнадежной схватки не принял. Срубив двоих вырвавшихся вперед чубатых усачей в расстегнутых на груди рубахах,